говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
На прошлой неделе писатель Владимир Сорокин встречался с читателями в Праге, Братиславе и Жилине. Эту поездку, приуроченную к выходу переводов романа «День опричника» на чешский и словацкий языки, организовал словист Томаш Гланц. Посетил Владимир Сорокин и пражскую штаб-квартиру «Радио Свобода». Впервые писатель был у нас в гостях ровно 20 лет назад. Осенью 89-го года он побывал в студиях радиостанции «Свобода», тогда располагавшейся в Мюнхене. С Владимиром Сорокиным мы говорили о его впечатлениях от встреч с читателями и обсуждали последние новости из Москвы.
Владимир, я могу только позавидовать чешским и словацким читателям вашего романа, потому что сейчас, когда кончается десятилетие, возникает ощущение, что это была главная книга этого десятилетия, «День опричника». Главная книга в том смысле, что она единственная описывает реальность этого десятилетия, российскую реальность нулевых годов. Но я думаю, что чешским и словацким читателям довольно сложно будет понять эту книгу, хотя бы потому, что реалии наших миров, которые когда-то были близки, очень 15-20 лет назад, сейчас радикально расходятся. И я думаю, что это непонимание и эта тревога как-то проявилась в вопросах, которые читатели задавали вам на этих встречах, да, непонимание того, что происходит в России.
Ну, я думаю, что не такое уж тотальное непонимание. Многое понятно, все-таки есть газеты, есть телевидение. Вообще, я очень доволен. Мне, собственно, Словакия и Чехия сделали подарок. Они почти одновременно выпустили переводы опричника на чешском и словацком. И, так сказать, это совпало еще с тем, что я, можно сказать, первый раз посетил по-настоящему эти замечательные страны. В Праге я был 15 лет назад и был, надо сказать, проездом. Я ее не разглядел. То, что касается понимания, ну, это вопрос вообще о понимании русской литературы во многом тоже же. А все-таки, например, мир Достоевского, он только недавно стал более-менее понятен в мире. Поэтому я лишь надеюсь, что все хотя бы узнают слово «опричник». Этого уже достаточно.
Тогда я спрошу о вашем понимании этого десятилетия. Ну, понятно, что это веха условная, да? Но есть у вас ощущение, что какая-то эпоха заканчивается сейчас? Есть вот это чувство конца чего-то?
У меня как раз нет такого чувства. Может быть, у меня чувство, что она только начинается. Вот если сравнить с 90-ми, когда Россия, как такая громадная льдина, да, треснула, сдвинулась с места и медленно поплыла в сторону Европы, то сейчас ощущение такое, что мы поплыли назад и уже как бы и дальше еще. То есть я не чувствую конец этого дрейфа. Скорее наоборот, что он только начался.
Для вас это десятилетие было временем двух больших проектов. Это «Ледяная трилогия» и «Дилогия об опричнике». Второй проект завершен, Камяга умер, или вы думаете, что он может ожить еще каким-то образом?
Нет, у меня он уже точно не оживет, и проект этот завершен, собственно. И про опричника я больше писать не буду. Я пишу новую книгу, которая будет закончена, наверное, под Новый год. И, в принципе, это книга на... Будем говорить о метафизике места, в котором мы живем, собственно. Наверное, вот об этом. Но она совсем другая, чем «Опричник».
И есть еще кинематографический проект, которым занимается, да, Александр Зельдович.
Да, он практически закончил уже фильм «Мишень», сценарию которого я приложил руку. Я надеюсь, что в следующем году мы его увидим, наконец. Мне как-то это очень хочется, тем более, что фильм делался долго, достаточно 2 года, и получился весьма достойный продукт. В принципе, это фильм о проблеме вечной молодости, о границах человеческих желаний. И, во-вторых, о том, что человек все-таки это существо во времени, и его невозможно оторвать ни от временного контекста, ни, собственно, от естественной скорости течения этого времени. Но это такая красивая трагедия. Действие происходит в недалеком будущем.
И у вас есть еще один, ну, наверное, проектом или серьезным занятием это назвать нельзя. но вы пишете публицистические тексты для портала Snop.ru. Это новый какой-то опыт, увлекательный?
Да, новый опыт. Я попробовал впервые. Я веду там некий блог и рассуждаю о том, что меня беспокоит. Мне интересно это делать, и мне кажется, что и читателям тоже. Во всяком случае, у нас там возникают дискуссии, и я доволен.
Тогда я спрошу вас, что вас беспокоит в последние дни? Что вас занимает больше всего? Ну, я догадываюсь, например, история, которая в какой-то степени повторяет ваш опыт почти десятилетней давности, когда-то идущие вместе бросали ваши книги в унитаз. Сейчас такие же люди стоят у дома Александра Подрабинока уже две недели. Да. Я думаю, вы следите за этими историями.
Ну да, это такая дурная бесконечность, как бы повторяется. Но я думаю, что у него, конечно, это пожестче несколько все происходит. Хотя ко мне тоже ломились в дверь под видом рабочих и показывали листок заказа, где был оформлен заказ на установку на окна тюремных решеток. Это так было написано. Мило достаточно. То есть это все омерзительно и лишний раз говорит о той атмосфере, которая сейчас в нашей стране и в Москве. Это все дурно пахнет. Это пахнет прошлым, пахнет совком и отчасти феодализмом, конечно, попахивает.
Но об этом вы пишете на портале Snop.ru в связи с письмом против вашего товарища Виктора Ерофеева.
Ну, это вообще, я теряюсь, как это назвать, собственно, когда филологи, да, коллеги Виктора, коллеги по факультету, который он закончил, требуют расправы над ним за книгу «Энциклопедия русской души». Мне кажется, это замечательная книга. Она продолжает традицию Розанова. И она показывает все изломы, изгибы и темные места загадочной русской души. Это, в общем, такое нелицеприятное объяснение, собственно, в любви к русской душе у Виктора. И надо быть идиотом, чтобы разглядеть в этом русофобию. Для какого-нибудь отставного прапорщика, так сказать, это простительно, да? Но для профессоров с филологическим образованием это непростительно, они себя навеки замораживают. Я считаю.
Писатели на этой неделе встречались с главным персонажем этой эпохи, уходящей или, наоборот, как вы говорите, только начинающейся. У некоторых были любопытные вопросы, у некоторых были вопросы по поводу дач в Переделкино или падения тиражей толстых журналов. У вас есть какие-то вопросы к власти?
Знаете, к этой власти, в общем, нет, потому что, ну, мне все ясно. С ней, собственно, и ясен вектор ее развития и движения. И, собственно, у меня одно лишь желание – держаться от нее подальше. А вопросов нет.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – писатель Владимир Сорокин. Разговор продолжит литературовед Томаш Гланц. Я попросил его рассказать об отклике на произведения Сорокина в Чехии и Словакии.
Из произведений Сорокина в Чехии и Словакии переведены лишь некоторые. Причем надо сказать, что Чехия отстает от Словакии, которая в два раза меньше, тем не менее там переведено больше. Но мне кажется, что дело не в количестве. Я не беспокоюсь по поводу того, что пока не все переведено, и твердо уверен, что со временем будут переведены все или почти все произведения Владимира Сорокина. А что касается отклика, то он в кругах людей, которым вообще интересна литература, очень велик. Я с этим встречаюсь на каждом шагу, в газетах, журналах, в университете, даже в так называемой общественности. Люди очень интересуются тем, что происходит в России, поскольку им кажется, и они в этом абсолютно правы, что с чешской перспективы у них большой дефицит информации. Масс-медиа, конечно, этот дефицит не делают меньше, так как новостная идеология, она сконцентрирована на Кремле, а люди, конечно, не дураки, понимают, что в России происходит много того, что не касается вертикали власти, что не касается оружия, что не касается российско-американских отношений, что не касается радара в Центральной Европе. И поэтому интерес именно к таким книгам, которые хоть и очень литературные, литературно изощренные и метафоричные, но тем не менее касаются настоящего и будущего, как это в случае неопричника. Этот интерес, он обслуживает несколько полей как бы одновременно, поскольку это и языковая, и литературная жемчужина, и очень-очень важный источник для мышления людей о том, что происходит в России. Эту тему они очень мало знают, как правило.
О чем спрашивают чаще всего?
К сожалению, Владимир, наверное, к этому привык. Для меня это является разочарованием, что вопросы достаточно стереотипные, они касаются всегда того же круга тем, насколько то, что описывается в романе «День опричника», автор считает реальным сценарием для близкого будущего, что он думает об отношениях России с Китаем и так дальше и тому подобное, как он смотрит на сегодняшнюю власть. Это естественно, конечно, нельзя как-то людей презирать за то, что они ставят вопросы, которые им интересны. Но, конечно, жаль, что мало вопросов касается того, в чем все-таки Сорокин сильнее, чем в политологии, а именно литературе. Но и такие вопросы были в Чехии. Все-таки есть прослойка читателей, которые следят не только за тем, что в современной литературе происходит, но они могут строить некоторые связи с прошлым, с русским модернизмом, с неофициальной литературой, с классической русской литературой. Но таких вопросов меньшинство. Люди в основном интересуются бытом и политикой.
Я бы добавил, вот у нас была презентация «Дня опричника» в Славянской библиотеке, и надо сказать, я очень доволен вечером. Это было очень бурно, эмоционально, и я лишний раз убедился, что славянская душа все-таки несколько другая, чем, ну, например, немецкая, да. И дискуссия была очень живой, собственно, и я думаю, что дело даже не в банальных вопросах, а в желании людей что-то понять, да, и открывать какие-то новые литературные пространства. Вот это желание я остро почувствовал вчера. Это один из лучших моих вечеров был. Я очень доволен.
На вечере, о котором говорил Владимир Сорокин, побывала корреспондент «Свободы» Нелли Павласкова. Вот ее впечатление.
Интересно, что хотя Сорокин выглядит как не очень контактный человек, его взаимопонимание с чешской публикой было мгновенным. На встречу пришли чешские издатели, переводчики русской литературы, университетские русисты, литературоведы, бывший посол в России Добровский, он по образованию русист. Пришел, конечно, и переводчик романа «День опричника» Либор Дворжак. Были там и десятка-два живущих здесь молодых россиян, вероятно, студентов. Одна русская дама обрушилась на Сорокина со злыми упреками. «Зачем вы толкаете людей на то, чтобы они были еще хуже? Почему не помогаете им быть лучше?» Сорокин моментально понял, из какой стаи это критикеса, и смиренно ответил ей, что литература не призвана воспитывать человека. На встречу с Сорокиным приехал чешский поэт Иван Ироус по прозвищу Магор, безумец, самый яркий представитель чешского андерграунда и бывший политический заключенный. Его присутствие весьма оживило встречу, хотя бы потому, что он все время пытался общаться с Сорокиным по-русски и даже наизусть прочитал ему внутренний монолог Печорина и упорно называл при этом Лермонтова Юрием Михайловичем. Чешский актер Боржевой Навратил прочитал начальные страницы «Дня опричника» в чешском переводе. Это было весьма театральное чтение с завываниями и зловещим быстрым шепотом. Потом тот же отрывок прочитал Сорокин. Спокойно, как бы отстраненно, без нажима. И зал был окончательно им покорен.
О вечере в Славянской библиотеке в Праге рассказывала Нелли Павласкова. А мы продолжаем разговор с Владимиром Сорокиным и Томашем Гланцем. Мы говорили о переменах, которые произошли в России в первом десятилетии 21 века. Я спросил Владимира Сорокина, что, на его взгляд, произошло за эти годы в русской литературе.
Я лишь могу сказать, что написаны достаточно интересные книги. Появились несколько хороших писателей. Я думаю, что хороших и не должно быть много, собственно, писателей. Вот появились Елизаров и Прилепин, например. Так сказать, это уже хорошо. Если же говорить о тенденциях, то мне кажется, что в этом десятилетии литература стала больше пользовать другие жанры и языки, и стала более пластичной. То есть она впускает в себя кино, театр, медийные языки, и этот процесс нарастает. Ну, в хорошей литературе, не банальной литературе. Мне кажется вообще, что русская литература становится здоровее. Она очищается от рутины, которой в ней много накопилось за 20 век. И, собственно, поэтому и отвалились целые поколения советских писателей, которые были на слуху, да, так сказать, у всех. Они ушли в небытие, остались в том времени. И мало кто выпал и выжил, собственно. Вот. И мне кажется, что это абсолютно здоровый процесс. Хороших писателей не должно быть много. Надеюсь, что что-то появится еще и в ближайшее время.
В этом процессе нет какой-нибудь раздражающей тенденции? Потому что я, скажем, их вижу, когда какие-то очень важные для меня и для восприятия русской литературы, скажем, тексты Серебряного века просто не находят никаких читателей, не ходят издатели, остаются незамеченными. Ну, дневники Кузьмина, да, или дневники Пришвина, вещь другого ряда, но это невероятно важная вещь для русской литературы, да, они остаются тиражом 500 экземпляров и погибают на складе. Вот есть для вас какие-то раздражающие тенденции вот в том процессе, который сейчас происходит, вот этого размежевания, не выплескивается ли с водой и младенец?
Меня больше раздражали все-таки в этом смысле 90-е годы, когда тиражи трэш-литературы были запредельны. А сейчас ситуация более нормальна, и та элитарная литература, о которой вы говорите, она, в общем, доступна. И вот мой приятель, кстати, купил дневники Кузьмина, так сказать, это в пределах досягаемости. Это не завалено ничем, как мне кажется. Вот. А я бы отметил более здоровую тенденцию. Вот сейчас, когда у нас телевидением нашим все ясно, любопытно, что многие молодые люди не смотрят телевизор, например, а они много читают. И читают, кстати, и книги Серебряного века, и тиражи серьезной прозы, они растут на самом деле. Это обнадеживает. Вообще, вот, так сказать, этот вал трэша такого, мне кажется, что он все-таки во многом сходит на нет.
Помощь, ваш сторонний взгляд, что произошло в этом десятилетии русской литературы?
На мой взгляд, русская литература действительно стала каким-то очень многообразным, но компактным полем. В 90-е годы все время шла речь о том, что с бывшей неофициальной самиздатской литературой останется ли она неким андерграундом или наоборот станет новым каноном и займет место там бывшего социалистического реализма. Постоянно обсуждалось, будет ли вообще существовать читатель серьезной литературы, не уничтожит ли беллетристику отечественный детектив. То есть было очень много абсолютно непохожих друг на друга понятий литературы. Все время обсуждалось, что с литературой русской эмиграции, как что она вообще означает для современного процесса, как ее ретроспективное как бы включение в процесс происходит. Это все для меня, может быть, в отличие от писателя Владимира Сорокина, было очень увлекательно. И меня это не раздражало, поскольку для меня, как филолога, это был просто какой-то рай на земле, это было очень увлекательно. Это в жизни филолога такая эра может произойти лишь один раз, и это еще большое счастье. Это немногим поколениям выпало такое огромное счастье наблюдать такой приключенческий процесс. Но все-таки, как любитель русской литературы, не только как филолог, я очень рад, что эта эпоха закончилась, и что эти экзистенциальные для литературы вопросы сегодня гораздо менее актуальны, и что можно больше внимания уделять просто текстам и течениям. Тут, мне кажется, я, конечно, знаю лишь небольшой фрагмент современной литературной продукции, но из того, что мне известно, получается, что по-прежнему, еще и с точки зрения как бы центральной и западной Европы, литературный процесс в России невероятно интенсивный, многообразный, живой и увлекательный.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Гостями пражской студии «Радио Свободы» были писатель Владимир Сорокин и литературовед Томаш Гланц.